Может быть, пользуясь этим моментом, я вам немножечко поговорю о теософии. Да, поскольку я понимаю, что теософия куда более интересна, чем, например, вопросы духовной жизни, православия. До того уж всем надоело это. Каждый, а теософия, тут есть экзотика некая, изюминка. Так, вот что это такое теософия? О, тео, да еще София. Божественная мудрость. Так что немало звучит, скрывается за этим словом. Ну, давайте немножко о теософии уж поговорим. Основательницей этого религиозно-философско-мистического учения является Елена Блаватская. Именно она основала в 1875 году теософское общество. Основала в Нью-Йорке. Затем, через три года, центр этого общества был перенесен из Нью-Йорка в Индию. И что оно из себя представляет? На этот вопрос отвечает сама Елена Блаватская. Вот что написала в октябре 1975 года деятелю, спиритическому деятелю, некоему Аксакову. Никакого отношения к Аксакову этим не имеющему. Олькот – это ее муж, американец, вместе с которым она основала общество. Олькот устраивает теперь теософское общество в Нью-Йорке, которое будет составлено из ученых – оккультистов, каббалистов, герметистов XIX века и вообще страстных антиквариев и египтологов. Мы хотим делать сравнительные опыты между спиритуализмом и магией древних, буквально по инструкциям старых каббал, и жидовских, и египетских. Не подумайте, что когда он пишет здесь «и жидовских», это слово не имело такого вот, ну, ругательного какого-то смысла. Это было обыкновенным, так сказать, достаточно обыкновенным словом. Итак, видите, на каком идейном фундаменте основывается это новое общество. Я бы вам сейчас попытался указать то главное, что присутствует в учении этого движения. Уже сам девиз говорит об очень многом. Девиз теософии таков: «Нет религии выше истины». Основные положения теософского учения – можно выразить в четырех следующих идеях. Первое. Единство человека со всей Вселенной, с Божеством. Эта идея по существу представляет собой один из вариантов пантеистического мировоззрения. Теософия говорит, что человек и Вселенная едины по своей материи и по своему духу. Причем этот дух, если хотите, тоже сам по существу материален. Ибо из материи составлено все. И человек своим телом, и душа человеческая, и дух, и чистейший дух, то есть само божество. Как видите, очень такое серьезное утверждение. Различие между духовной и материальной субстанциями чисто количественные, а не качественные. Просто в духе чистейшем или в божестве большее количество вибраций астральных атомов, нежели в материи. А материал один и тот же. Физический мир – это астрал в своем сгущенном, охлажденном состоянии. Дух – как раз в горячем. Чистый дух – это тот же самый астрал, но только в утонченном, разряженном состоянии. Вот таково первое утверждение теософии. В «Голосе безмолвия», так называется одна из работ Блаватской, она утверждает: «Когда вся личность твоя побеждена и повергнута к ногам учителя, тогда ученик сливается с единым, отождествляется с единым. Слышите? Сливается, отождествляется с единым и пребывает в нем. То есть в теософии божество понимается как вот то единое бытие, бытие как таковое, абсолютное бытие, частями или проявлениями которого является все существующее в нем, как материальное, так и духовное. Блаватская писала: «Мы в личного Бога, то есть Моисеевскую и Иегову, не верим, то есть не поклоняемся Ему». Личный Бог есть нечто иное, как безмерная тень, наброшенная на пустоту пространства воображением неведущих людей. Кто для них является, кем является Иисус Христос? Не Богом. Он не Бог. Он просто, если хотите, один из тех озаренных, которых в истории мы находим не так мало. Отрицается теософией учение о падении прародителей, естественно, воплощение Сына Божия, о воскресении Его и вознесении. Отрицается всеобщее воскресение. В общем, все фундаментальные истины христианства, даже, как видите, Ветхого Завета, не принимаются теософией. Легче всего, цитирую я, можем мы достигнуть созерцание нашей божественной сути, дающего нам совершенство и мир, преклоняясь со всем горячим благоговением, на которое мы только способны, перед Отцом всех миров и перед божественным человеком, которого мы почитаем нашим учителем. На этом божественном человеке, как бы мы его ни называли, Шри, Кришна, Будда, Христос или Учитель, покоится наше упование, как на поддержку и друга всех тех, кто стремится ввысь. Итак, как видите, Христос для них является просто одним из этих высших посвященных. И не менее интересные вещи при этом предлагает теософия. Оказывается, предвозвестником Христа уже был Дионис, который жил за 800 лет по их подсчету до появления христианства и стал одним из богов. Они прямо пишут, теософы, его миссия Христа возвещается у древних греков посредством игр Диониса, где и религиозный культ впервые вносится в вино. Дионис – предвозвестник Христа. Этот факт был понят Иоанном, в смысле апостолом, который больше всех апостолов знал оккультный смысл христианства. И он указывает в Евангелии на этот факт, повествуя в самом начале о чуде в Кане Галилейской. Претворение воды в вино. Изумительная логика, не правда ли? По мнению сменившей Блаватскую на посту президента Анны Безант, христианство является только одной из школ, но которая далека от совершенного учения и имеет целую кучу недостатков. Поэтому христианство может являться этапом в развитии человечества, но приходящим этапом. Теософия прибегает к христианству только за тем, чтобы показать, ну, некую видимость уважения к христианству и признания как такового. Вот вам краткая цитата. Вы спрашивали, верим ли мы теософы во Христа? Во Христа безличного – да. Кришна, Шри, Будда, тот же Христос, но не в Иисуса Назарецкого. Последний был Христос, как десятки других сынов Божиих. Поэтому Евангелие ставится у них в один ряд с Бхагавад-гитой, голосом безмолвия, о подражании к Христу, кстати, Фомы Кемпийского. Довольно любопытно. Все это книги одного и того же ряда. Теософия, кстати, не против сказать о Святой Троице. Тоже учит о ней. Чуть-чуть, только не так. Просто в Боге теософия различает три логоса. Первый – корень бытия, так сказать, абстрактный, божественный центр самосознания. Второй логос исходит из первого, он раскрывает духовную и материальную стороны бытия. В нем раскрывается. То есть, если хотите, первоматерия является проявлением логоса. А третий логос – это вселенский разум, в котором существует все бытие. Этот вселенский разум и является идеальным прототипом, основой и идеей всего существующего. Это вот то, что можно сказать по первому пункту, по первому утверждению о единстве человека со Вселенной, с Божеством. Второе, что обращает на себя внимание в теософии, это утверждение об универсальном братстве всех народов. Звучит очень современно, да? Теософия провозглашает это братство и принципиально настаивает на нем. Но что при этом понимает под ним? Братство всех людей заключается в единстве их природы. Но не только их природы, то есть людей. Но, как мы уже выяснили, это единство природы у человека и со всем существующим в этом мире. Поэтому братство существует точно такое же, не только с людьми, но и с животными, с птицами, с рыбами, камнями, с чем угодно, с планетами и так далее. Все братья во Вселенной. То есть в данном случае речь идет просто о самом элементарном слиянии всего в одно. Вот третий пункт серьезный. Теософия утверждает идею перевоплощений. Этот тезис является, если хотите, одним из главных догматов теософии. Заимствовали эту идею из индуизма. А вот для чего оно нужно, есть некие соображения. Оказывается, перевоплощение совершенно необходимо, хотя бы по той простой причине, что человек в течение одной жизни никогда не сможет достаточно очиститься от грехов. Поэтому требуется новое воплощение. Человек живет, грешит, умирает, но душа его мучается сознаниями грехов. И вот для очищения она опять посылается в новое воплощение. Опять грешит, и опять повторяется этот процесс. Вот этот круговорот перевоплощений по теософскому учению будет продолжаться до тех пор, пока душа не освободится от какой-либо хотя бы малейшей привязанности к материи. Пока она не превратится в чистый дух. Число воплощений по теософскому учению не ограничено. Цитирую, перевоплощение есть несомненный факт природы. Оно необходимо для того, чтобы осуществилось то огромное развитие, какое предлежит душе.
Нельзя просто жизнь продлить, чтобы хватило ее усовершенствовать.
Нельзя, потому что факт таков, что люди не могут долго жить. Они живут небольшое количество времени. Они же исходят из реального факта. Попробуйте доказать, что не перевоплощается кто-то. Еще один пункт, который для теософов является также столь же важным положением. Речь идет о карме. Карма, да. Ведь чем обусловлено это перевоплощение? Существованием закона кармы. Это закон, если хотите, причины следствия. Закон долга. Человек постоянно бывает должником кого-то и чего-то. Но основное, что он бывает должником добру и злу. Так вот, по закону кармы зло требует оплаты. Если хотите, возьмем католический термин удовлетворения. Но так как человек во время одной жизни не способен полностью оплатить все, то требуется все новые перевоплощения, чтобы каждый раз очищать все больше и больше. Возможно, что человек может воплощаться даже, душа человека, и в тела животных. Иногда может потребоваться и это. При этом мы узнаем некоторые довольно любопытные вещи в теософии. Так мы узнаем, что Кришнамурти живет на земле 31 раз. И задолго до своего последнего воплощения был предтечью Христа, был связан тесными узами с Безант, вот с этой дамой, которая была председателем теософского общества после Блаватской. Но знаете, каким образом были они связаны тесными узами? Когда они все трое были обезьянами. Видите, как далеко они восходят? Каким идеям?
Куда был
Кришнамурти? Кришнамурти? Это вот тот мальчик, которого объявила она, собственно, мессией, если хотите, из-за которого произошел раскол в теософском обществе. Это мальчик, по-моему, лет 13, что ли, было. И она увидела, что он и есть, да, тот, кого они ждут. Вот по уверению теософов, закон перевоплощения и закон кармы имеют очень положительное значение для жизни человека. Вот, в частности, их высказывания. Они вызывают, эти два закона, в людях спокойное отношение к неизбежным тяготам жизни. Человек, удрученный всевозможными несчастьями, не станет роптать на Бога и своих ближних, ибо он увидит в своих затруднениях результаты своих прошлых ошибок и грехов. Потому-то и нужно перевоплощение. Душа развивается постепенно, и она постепенно очищается, а не сразу, как говорят некоторые. Может быть, наиболее интересным для нас пунктом является утверждение теософии о равенстве всех религий. Этот тезис, сами понимаете, какое имеет значение. Мы только что вот с вами на прошлом уроке говорили о том, что происходит с сознанием человека и его психологии, даже когда он привыкает к употреблению термина «мистик» и «мистицизм» безотносительно к его духовному содержанию. Так вот и здесь проблема равенства всех религий является в высшей степени серьезным вопросом для нашего времени. Утверждается, что просто все религии являются разными путями к единой цели. Какова эта цель? Об этом, как правило, говорится в самых общих выражениях, ничего не значащих. Это цель совершенства, это цель божественность, это цель мудрость и так далее. И вот таким образом за подобного рода идеалами скрывается на самом деле глубоко порочное утверждение, глубоко ошибочное. Ибо в разных религиях мы же встречаемся с утверждениями взаимоисключающими. Бог личный или не личный? Сразу вопрос. Бог единый или триипостасный? Бог может воплощаться или не может? Спасение возможно так, как говорит христианство, Христом или нет? Христос уникальный и единственный в истории? Или множество точно таких же, как Он? То есть есть целый ряд таких принципиальных утверждений, которые показывают, что говорить о единстве всех религий по существу единстве, как равных путей к единой цели, по меньшей мере, трудно.
Они говорят, что это безразлично, что это все прагматика, где человек так или так, все равно туда
придет. А дело в том, что если даже оттолкнуться от такой мысли, что догматические различия не имеют никакого серьезного значения, то надо посмотреть на другое, на духовную сторону этих вещей. Я вам только что зачитывал целый ряд мыслей из Елены Рерих о колеснице, которая давит червей, о необходимости казнить ханжество, лицемерие и так далее. Мы видим, оказывается, что в самой даже нравственной сфере существуют серьезнейшие разногласия. Не говоря уже о духовной. Вот мысль, которая только что была прочитана, вот перед переменой Блаватской, это утверждение сатаны Богом, причем настоящим Богом, Богом добра, который только и может быть целью человеческих исканий. Интересно, какое может быть согласие в таком случае между христианством и теософией? Главное, что теософия не отрицает же Бога, а говорит о сатане как истинном Боге. Мне кажется, что этого примера одного даже достаточно, чтобы понять, что идея равенства всех религий, тождественности их и по существу однозначности совершенно не выдерживает никакой критики. Апостол Павел очень хорошо по этому поводу сказал: «Какое общение света со тьмой, Христа с Велиаром?» Христианство решительно отметает это. Это вот некоторые вещи, которые связаны с пониманием так называемого приобретенного мистицизма. Но если коснуться более тонких вещей, то есть того, к чему влечет оккультизм человека, на что нацелено, то это, по-видимому, даст еще более яркий материал и покажет яркий контраст между христианством и оккультизмом. Повторяю еще раз, оккультный мистицизм связан с сознательным стремлением человека проникнуть в тот неподвластный науке, если хотите, мир. Мир скрытый, таинственный. Мир, который находится вне человека, в природе, в самом человеке. Если христианство решительно запрещает общение с миром духов, более того, апостол Павел пишет: «Не есть наша брань в плоти и крови, но к началам и ко властям, к миродержителям тьмы века сего, к духовому злобы поднебесной», то здесь прямо противоположная установка. Именно стремление познать этих духов, использовать их силу, использовать даже, если хотите, их самих, стать подобным им. Цель не Бог. Вот что самое страшное в оккультизме. Не Бог интересует. А интересует, если хотите, сатана, познание тайны, достижение сверхсил данным человеком. Ну, чтобы, может быть, еще лучше понять и ярче, если хотите, я вам зачитаю несколько интересных мыслей из индийской религиозной литературы. Ну, вот хотя бы, что говорит Будда. «Не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе. Сами сведите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя». А о себе он говорит, вы, наверное, знаете, откровенно: «Я всезнающ, у меня нет учителя, никто не равен мне. В мире богов и людей никакое существо не похоже на меня. Я священный в этом мире, я учитель, я один, абсолютный сам Будда». Ну вот подумайте, вот попробуйте понять психологию того человека, который способен говорить подобного рода вещи о самом себе. Совершенно очевидно, из каких истоков это идет.
Если он так исключительно отличается от всех, то как же можно быть ученику похожим на него, если он следует за ним?
Здесь, ну, определенное логическое противоречие возможно. Но все зависит от того, кто будет интерпретировать. Я скажу, что Будда – это тот идеал, к которому стремятся все прочие Будды. А Буддой может стать каждый. Скажи, как у вас в христианстве написано? И на славу солнцу, и на луне. У вас же есть преподобные. Ну вот и у нас тоже. Так что здесь-то ответить это при желании можно. А вот, например, в йоге, в одной из самых авторитетных современных индуистских направлений, веданте, что мы встречаем? Вот один из гимнов. Нет более рождения. Ни я, ни ты, ни смертного, ни Бога. Я стану всем. Все станет я. И неомраченным блаженством. Кстати, очень интересная книга, из которой можно увидеть духовное содержание, психологию тех, кто отрицает не только христианство, а отрицает Бога как такового. Эта книга называется «Джнана-йога», автором которой является никто иной, как знаменитый Суоми Вивекананда. Кстати, она у нас была издана в русском переводе в Санкт-Петербурге в 1914 году. А Вивекананда рекомендует очень интересные вещи своим последователям. Послушайте. Напоминание о наших слабостях, говорит Веданта, это он разъясняет, не поможет. Нам нужно лечение. Лечение же от слабости состоит не в том, чтобы заставлять человека постоянно думать, что он слаб, а в том, чтобы он думал о своей силе. Говорите ему о силе, которая уже есть в нем. Вместо того, чтобы говорить людям, что они грешники, Веданта учит наоборот. Вы чисты и совершенны, и все, что вы называете грехом, не ваше. Никогда не говорите «я не могу». Этого не может быть, так как вы бесконечны. Вы можете делать все. Вы всемогущие. Лучший человек – тот, кто осмеливается о себе говорить. «Я знаю о себе все». Слушайте день и ночь, что вы – душа с большой буквы. Повторяйте это себе день и ночь, пока эта мысль не войдет в вашу кровь, не будет звучать при каждом биении вашего сердца. Пусть все ваше тело наполнит одна мысль. Именно. Я – нерожденная, бессмертная, блаженная, всеведущая, вечно прекрасная душа. Усвойте эту мысль и проникнитесь сознанием своего могущества, величия и славы. Дай Бог, чтобы противоположное суеверие никогда не запало вам в голову. Неужели ты считаешь себя слабым? Не годится считать себя грешником, слабым. Говорите это миру, говорите себе. И дальше еще сильнее. Чувствуйте себя как Христос, и вы будете Христом. Чувствуйте как Будда, и будете Буддой. Что же еще есть в религии, чему нужно научиться? Восклицает Вивекананда. И отвечает. Единство Вселенной и вера в себя. Вот все, что нужно знать. Веданта говорит, что нет Бога, кроме человека. Еще раз напоминаю вам, Веданта – это самая распространенная современная школа индуизма. Вас это может поразить сначала, что нет Бога, кроме человека. Но мало-помалу вы это поймете. Живой Бог в вас, а вы строите церкви и храмы и верите во всякого рода воображаемую бессмыслицу. единственный Бог для поклонения – это человеческая душа или человеческое тело. Как видите, довольно серьезные пассажи. Идеи, которые что-то очень и очень нам напоминают, связанные с первыми стихами библейского изложения. Прямо откровенная, конечно, гордыня. Проникнитесь сознанием своего могущества, величия и славы. Нет Бога, кроме человека, а вы верите в бессмыслицу. Чувствуйте себя как Христос, и вы будете Христом. Кстати, довольно любопытная возникает ассоциация с католическим святым Франциском Ассизским. Помните, когда он увидел шестокрылого Серафима и потом почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса? Значит, психологически действительно это возможно для человека, когда он себя чувствует уже другим человеком, кем-то иным. Об этом, кстати, много есть фактов из психологии, когда человек действительно способен себя уже видеть и считать другим. Правда, вот очень часто мы называем таких людей с умопомешательством. В Абрамцеве есть и Петры Первые, и Наполеоны, да, и Николаи все там есть, и Екатерины. Но я боюсь сказать, чтобы все это можно свести к этой стороне. Полагаю, что можно и другим путем прийти к самосознанию себя подобного рода историческими персонажами. Я вам сказал о приобретенном мистицизме одной формы, оккультистской формы. Но есть и другая форма приобретенного мистицизма. Она не менее серьезная и не менее важная для нас с вами. Речь идет уже о том мистицизме, который прямо культивируется в христианстве. В первую очередь, здесь в качестве очень хорошей иллюстрации можно привести Рима католических подвижников. Проще говоря, второй вид мистицизма – это прелесть, в которую впадает подвижник, не зная правильного пути жизни, отступая от основ этой жизни. Можно было бы, конечно, привести довольно много здесь разных вещей. Если хотите, конечно, это я вам могу кое-что зачитать. Правда, когда я зачитываю, то я понимаю, вам трудно просто, ну, записать. Но, может, кое-что все-таки вы так себе и оставите, да. Ну вот, например, я вам вот что хочу предложить. То, о чем, может быть, вы менее всего слышали, или никогда, может быть, не слыхали, почти не слышали. Речь идет о недавно возведенной папой Иоанном Павлом II в ранг учителя церкви святой Терезы из Лизье, или Терезы Маленькой, или Терезы Младенца Иисуса. Вот. Это было буквально там в прошлом году или позапрошлом, что ли. Что она из себя представляет? Это 23-летняя монахиня. То есть она в 23 года уже скончалась. Она последняя по времени из великих святых. А вот в 997 году папа по случаю столетия со дня ее кончины объявил ее учителем Вселенской Церкви. Учителем уже, не просто даже святой, а учителем. Поэтому я полагаю, что для вас небезынтересно будет послушать хотя бы некоторые высказывания этого учителя Церкви. Тереза, это, повторяю еще раз, это совсем молодая девушка, 23 лет уже скончалась, успела написать свою автобиографию, который называется «Повесть об одной душе». В одном из номеров «Символа» католического журнала, известного вам, эта повесть была опубликована. Вот некоторые выдержки из нее я вам приведу. Очень красочные, по-моему. ее высказывание. Вот что она говорит. Во время собеседования, предварившего мой постриг, я поведала о делании, которое намеревалась совершить в Кармеле. Это место монастыря. Значит, ну, духовнику она говорит, ради чего она пришла в монастырь. Вот ради чего. Я пришла спасать души, души, не душу, души, и прежде всего молиться за священника. Очень о многом говорит уже эта одна фраза. И речи нет о том, чтобы она чувствовала какое-то свое недостоинство, какую-то несообразность с нормой святости, несообразность со Христом. О других она пришла молиться. А произнося слова о своем недостоинстве, она тут же пишет: «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой». Ни больше, ни меньше. «Я думала, что рождена для славы, и искала путей к ее достижению. И вот Господь Бог открыл мне, что моя слава не будет явлена смертному взору, и суть ее в том, что я стану великой святой». Вот что Господь открыл ей. В связи с этим мне вспоминается, что когда дьявол явился к Антонию Великому, то помните, что он говорил? «Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. Ты победил меня не этим, ты победил меня смирением». Кажется, сказал-то он, правда, истину? На самом деле сказал ложь. Истина, что победить смирением верно. А в чем же ложь? В том, что даже здесь он попытался, чтобы Антоний возгордился своим смирением. Ты меня победил своим смирением. Представляете? Как каждый бы из нас тут же нос бы кверху поднял. Какой я смиренный. Победил даже дьявола. Подумайте. Вот как здорово дьявол говорит. А ведь формально он говорит истину верно. Ничем он так не побеждается, как именно смирением. Точно же сказано. Вот теперь вы видите, что такое дьявольская истина. Это, запомните, это великолепный пример. Дьявольская истина. Насколько дьявольская истина всегда лжива по своей сути. Все правильно сказал. И в то же время такую бомбу хотел подложить под Антония Великого. Что хорошо, что он был великим, а другой бы так тут же бы и попался. А позднее Тереза напишет еще более откровенно. Послушайте, что напишет. «В сердце моей матери церкви я буду любовью». Вот здорово! «В сердце своей матери церкви я буду любовью». Где там Божья Матерь или сам Христос? Она будет любовью. «Тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится». Какой же любовью будет она в сердце Матери Церкви? О любви, что она думает под любовью? Пожалуйста. Она пишет о своих встречах со Христом. Ведь она же Тереза Христа, младенца Иисуса. Вот как она пишет об этих встречах. «Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила, я люблю тебя, тебя с большой буквы, естественно, и вверяю тебе себя навеки. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все». Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух. И Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Учитель церкви. Слышите? Публикуется на русском языке. Засылает сюда этот символ. Вы слышите, чему нас учат? Какому богопознанию? Это просто смехотворно. Вот вы рассмеялись, и верно. Тут, ну, реакции другой не может быть. Потому что невозможно представить себе, чтобы серьезно могло такое происходить. Это же какой-то насмешка. Это какой-то артист может, какой-то издеватель только может создать или вообразить подобную вещь. Роман, чистейший роман со Христом. Я говорил вам и повторяю еще раз. Церковь узнается по своим святым, тем более по величайшим святым. И когда она указывает, вот мои великие святые, я сразу вижу. Так же, как по старой прекрасной пословице. Скажи мне, кто твои друзья, я скажу тебе, кто ты. Здесь чуть-чуть просто перефразируем. Скажи мне, кто твои святые, и я скажу тебе, кто ты.
Простите, а по каким признакам папа назвал как святой? По учению или какие-то были чудеса, что такое особенное?
Чудеса можно описать.
Или какие-то комиссии там есть?
Да, комиссии, ну как же. Ну я вам скажу так. Канонизирована была она очень вскоре после смерти, очень быстро. Она скончалась в 1897 году. Сейчас папа ее причислил не к лику святых, нет, а просто он в 96 году был в Париже, и там обещал молодежи, с которой он встречался, в следующем году возвести ее в высший ранг святости, учителя церкви. Обещал. Вот собралась молодежь, кричат: «Тереза, Тереза, наша Тереза». Француженка. Все, папа пообещал, не беспокойтесь. Он же непогрешимый. Для него не нужно ни соборов, ни синодов, ничего. Он пообещал, и он возвел. Вся основная ее добродетель – это любовь к младенцу Иисусу. Вот ее добродетель. Эта добродетель ее была очевидной для всех. Она украшала его иконы, то есть его портреты, цветочками, она перед ним молилась, становилась на колени, она видела его, у них было лобзание любви. А что еще вы хотите? Вы очень дотошны. Чудеса совсем не обязательно. Но, впрочем, я думаю, что чудес, то есть не думаю, я вот сейчас не помню только, если кто интересуется, почитайте, да, что эти чудеса, конечно, какие-то были, только что это за чудеса, вот единственное. Что это такое? Если кого интересует, пожалуйста, символ за 96-й год, номер 36-й. Мне одно время слали этот символ, а потом вдруг резко прекратили. Какой-то католик на меня стал жаловаться в ОФЦЕС, да, что я там слишком критикую их. И перестали мне присылать символ. Какая досада. Ах ты, да, вот искушение это. Так, ну вот это один из примеров такой мистики, уже прелестной мистики, которая, как видите, куда идет. Тут, впрочем, ничего тут нового с Терезой, с этой маленькой, нет в католической церкви. Потому что Тереза Авильская, например, это 16 век, то же самое утверждает по существу, только немножечко погрубее. Если Тереза маленькая ничего не говорит о браке, а говорит только о любви, то Тереза Авильская, ее предшественница, которую называют Терезой Великой, та уже говорит совершенно откровенно. Прямо: «О Бог мой, супруг мой». Ведь вы же знаете, что после многочисленных видений Терезе Авильской Христос наконец является и говорит ей, цитирую: «С этого дня ты будешь супругой моей. Я отныне не только Творец твой, Бог, но и супруг». Тереза отвечает: «Господи, или страдать с тобой, или умереть за тебя». И падает в вознеможение под этими ласками. И дальше Мережковский, я по нему здесь цитирую, против этих мыслей никакого протеста не было в его книге «Испанские мистики». Католики нисколько не протестуют. Поэтому, видимо, он описывает точно. «С тобой страдать или умереть с тобою?» Молится Тереза и падает в изнеможение под этими ласками, закатывает глаза, дышит все чаще, и по всему телу ее пробегает содрогание. Ну, дальше я не знаю, читать или нет. Одним словом так. Для всех тех, кто знаком с оккультной стороной жизни, было бы ясно, пишет он дальше, что с Терезой вместо мужчины был известный колдунам и колдуньям дух, называемый инкубом. Его знают действительно во всех странах, в том числе и в России. А что стоит следующее высказывание Терезы Авильской? «Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом, что нельзя этого не услышать. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания». Вильям Джеймс, известный психолог американский конца прошлого столетия, начала этого, в связи с этим писал: «Ее представления о религии сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством». Кого интересует, можете вот в моей книжке посмотреть. Я вам отсюда читаю вот это все, эти блестящие цитаты со ссылками. Да, ну я вижу, слышу, что вы приобрели великую кротость. Все ясно.